67-я история – это история гибели маньяка Зинджа. В 257 году по хиджре в иракском городе Басра произошли ужасные события, которые никогда не забудут очевидцы. В тот год войска лжеца Зинджа вошли в город и предались разбою и грабежам, убивая всех на своем пути. После того, как они сожгли центральную мечеть Басры, Ибрахим ибн аль-Мухалляби, один из подвижников бандита Зинджа, призвал оставшихся в живых жителей города прийти к нему, чтобы быть в безопасности и получить гарантии. Когда же перед ним собралась огромная толпа жителей Басры, он решил, что это лучшее время для того, чтобы нарушить свое обещание, и приказал перебить всех. Сам Зиндж с воинами окружали группу людей, и он давал своим подчиненным условный знак убить их всех. И глядя на то, как люди умирали под ударами мечей с шахадой на устах, Зиндж истерически хохотал. Эти беспричинные зверства продолжались несколько дней и привели к тому, что оставшиеся в живых обратились в бегство. Зиндж особенно усердствовал в убийстве ученых ислама и передатчиков хадисов. И только после этого приказал поджечь город и его окрестности. Мухаммад ибн Джарир сказал, что те, кто были с Зинджем, передали его слова. Когда он сказал: «Я сделал дуа на жителей Басры, и Аллах ответил мне». Ибн Касир сказал: «Нет никакого сомнения в том, что с этим проклятым был шайтан, который наущал его точно так же, как шайтан приходил к Мусайлиме и другим нечестивцам. Когда он уничтожал жителей Басры, этот проклятый сказал своим соратникам: «Этим утром я сделал дуа Аллаху против жителей Басры. Я увидел, как Басра была поднята для меня между небом и землей. Я увидел, как ее жители умирают от ударов мечей. Я увидел и то, что ангелы истребляют их вместе с моими сподвижниками. Знайте, что мне дарована победа над людьми, и ангелы сражаются на моей стороне. Так утвердитесь, о войска, и помогите мне в моих войнах». После этого правитель Муаффик написал ему письмо, в котором призвал его вернуться к исламу, но Зиндж из презрения не стал даже отвечать ему. Тогда Муаффик решил наказать этого безжалостного маньяка и снарядил против него огромную армию из 50 000 воинов. Войска двинулись на город Мухтара, где была резиденция этого шайтана. Целый год шли кровопролитные бои и продолжались до тех пор, пока войска Муаффика не осадили город. В одном из этих сражений под стенами крепости мусульманам удалось вселить ужас в сердца врагов Аллаха, когда был уничтожен Бахбус ибн Абдулла, ближайший соратник Зинджа. И в этот момент пыл войск Зинджа упал. Мусульмане штурмом взяли город. Все имущество перешло мусульманам как военные трофеи. Мужчины города были казнены как пособники шайтана Зинджа, а их жены и дети попали в рабство. Сам маньяк успел покинуть город и занял оборону в одной из крепостей. Но вскоре под напором армии халифата пал и последний бастион Зинджа, а сам он пустился в позорное бегство. По его следу были отправлены лучшие воины с приказом найти его и захватить этого преступника. Им удалось догнать остатки от войск Зинджа и взять в плен большинство его ближайших соратников. Среди пленных оказался Сулейман ибн Аль-Джамиа, правая рука Зинджа. И люди, узнав об этом, благодарили Аллаха и возносили ему хвалу. После этого сам Муаффик отправился во главе своих воинов за Зинджем и, догнав его, устроил кровавую бойню, которая продолжалась до тех пор, пока не пришло известие о том, что Зиндж пал в этой битве. И когда правителю принесли голову Зинджа, и он попросил привести его соратников, они подтвердили, что это является действительно его голова. И как только они засвидетельствовали, что это Зиндж, Муаффик упал перед Аллахом в земном поклоне в саджда, а также его сын, военачальники и даже его слуги преклонились перед Господом миров в благодарность за эту победу над этим бандитом и преступником. После этого Муаффик взял голову Зинджа в свои руки и вышел к людям, чтобы представить им доказательства гибели этого тирана, и люди кричали, ликуя и благодаря Аллаха. Затем он вывел перед людьми сына Зинджа, Бахляни и Аббана ибн Али аль-Мухалляби, главных преступников после их лидера. Весть об уничтожении этого душегуба дошла до востока и запада. Затем их вместе с головой Зинджа выставили перед жителями Багдада. И каждый смог убедиться, что этот убийца получил по заслугам в этой жизни, а наказание в вечной жизни знает только лишь один Аллах. Про него сказал один из поэтов: «В цепях закованный летит он на дно ада, и это от Аллаха ему достойная награда». 68-я история – это история про Мухаммада ибн Абдуль-Малика Аз-Зайята. Этот человек был одним из предводителей секты муатазилитов, которые пришли ко власти во времена правления аббасидского халифа Мамуна. Его группе принадлежала главенствующая роль в пытках и издевательствах над учеными ислама, виднейшим из которых был в то время Ахмад ибн Ханбаль, рахматуллахи алейхи. Мухаммад ибн Абдуль-Малик был одним из военачальников, отличавшихся особой жестокостью. Он изобрел орудие пытки в виде деревянной бочки, унизанной изнутри гвоздями. Его соратники ибн Абидуат и Абуль-Вазир засвидетельствовали, что он был первым, кто ввел в историю этот вид пытки. Но власть сменилась, и халифом стал Мутаваккиль, который раскрыл преступление ибн Абдуль-Малика Зайята. Тогда он передал его в руки ибн Азбата Аль-Мисри, который бросил его в ту самую бочку, в которую он мучил своих пленников, и держал в этой бочке в подвалах его дома до тех пор, пока он не сознался и не указал на разворованные из казны имущества. Но даже после этого ибн Азбат не выпустил его оттуда. Имам Аз-Захаби сказал про ибн Абдуль-Малика. Он был убежден в том, что Куран сотворен, и говорил, что никогда никого не помиловал, ибо милость есть недостаток в характере человека. Но потом его арестовали и бросили в бочку, высланную изнутри гвоздями, и оттуда он взмолился: «Помилуйте меня!» Но ему ответили его же словами: «Милость – это недостаток в характере человека». 69-я история – это история о награде поэта Мухаммада ибн Хани. Он был придворным поэтом у правителя Египта Аль-Муайза, одного из представителей преступной династии фатимидов. В своих поганых стихах он ставил Аль-Муайза, этого ничтожного правителя Египта, превыше Аллаха, говоря, что будет только то, что пожелает он, а не Аллах. Он называл этого ничтожного раба именами Аллаха, считая, что его восхваление подобно восхвалению Господа миров. Но тот, кого он прославлял в своих стихах, все равно сменил милость на гнев, выгнав его не только из дворца, но и за пределы страны. Ибн Касир сказал про эту тварь так: «Он умер на одной из дорог. Его нашли убитым на берегу моря в месяце Раджаб в 362 году по хиджри». Некоторые историки сказали, что Мухаммад ибн Хани тяжело заболел после того, как его лже-бог выгнал его из дворца. Он лежал на постели и выл, как собака, бормоча между приступами боли: «Только ты, единственный покоряющий». Такова была награда этого несчастного. И тот, кто предается чему-то, кроме Аллаха, будет этим же наказан. 70-я история. Это история про еще одну тварь в цепочке лжепророков. История Али ибн Аль-Фадля Аль-Хумайри. Его полное имя было Али ибн Фадль ибн Ахмад Аль-Ханафи Аль-Хумайри. Началом его заблуждений стало его решение после хаджа посетить могилу Хусейна в Карбале, где он встретился с одним из представителей шиитской секты фатимидов, которые впоследствии захватили и пролили кровь ученых ислама на территории Египта. Он встретился с этим человеком, Обайдуллой ибн Ма'муном Аль-Каддаханом, который разглядел в Али ибн Аль-Фадле ум и незаурядные способности и привлек его в ряды своей секты. Он отправил его обратно в Йемен с заданием распространять их идеи у себя на родине. В Йемене он показал людям лицемерную богобоязненность, поклонение Аллаху. И многие поверили в его искренность, посчитав его праведником, через которого можно просить у Аллаха. Но когда ряды его последователей пополнились, он понял, что достиг своей цели, и перестал скрывать свои заблуждения и сектантское мировоззрение, свою лживую акиду. В скором времени, будучи поддержан своими последователями, ему удалось установить контроль не только над провинциями Йемена, но и вплотную подойти к городам Зубейт и Санаа. Затем, при поддержке адептов своей секты, он захватил столицу Йемена, город Санаа, где стал открыто призывать ее жителей последовать за его ложью и наущениями шайтана. Он переделал стихи проклятого Мусейлимы и также объявил в них себя лжепророком, сказав: «Возьми барабан, о рабыне, играй, но после своих песен к народу взывай. Закончилось время пророка хашимитов, но пришел новый пророк яребитов. Он разрешил для вас матерей и их дочерей и в половые отношения добавил детей. Закончилось время законов прошлых пророков, настало время для моих новых уроков». Это произведение было длинным и переполнено словами неверия и заблуждений. Но Али ибн Фадль не остановился на этом. Он заставил муэдзинов добавить в слова азана фразу: «Я свидетельствую, что Али ибн Фадль – посланник Аллаха, аузу билля». Много лет жители Йемена прожили под правлением этого шайтана, но Аллаху было угодно избавить мусульман от этой нечисти. И в 303 году по хиджре Али ибн Фадль скончался от руки собственного врача. 71-я история – это история про кончину Абуль-А'ля Аль-Ма'арри, одного из проклятых поэтов, который в свое время очень сильно прославился. В при правлении коммунизма в СССР он был очень сильно прославлен среди прочих востоковедов. Его стихи были переведены на русский язык и очень сильно разошлись среди народа, ибо коммунисты представляли его собой как поэта, который боролся против религии. И он занял в их сердцах почетное место, так же, как и занял свое место в мучениях могилы. Этого человека звали Ахмад ибн Абдулла ибн Сулейман, и про него сказал ибн Аль-Джаузи следующее. Что касается Абу-ля-Аля аль-Ма'арди, то его стихи переполнены атеизмом, и он враждовал и ненавидел пророков. Он всегда находился в страхе от мысли, что его могут поймать и казнить, вплоть до своей смерти в ущербе. Ибн Касир сказал про него. Абу-ля-Аля аль-Тануахи, поэт, прославившийся вероотступничеством. Он прибыл в Багдад в 399 году по хиджре и пробыл там год и 7 месяцев, после чего ушел, будучи изгнан за свой стихотворный вопрос. Почему мы должны о противоречиях молчать и Господу от мучений ада прибегать? Рука, которая 5 пальцами обладала, упала отрубленной лишь за 1/4 динара. После этих и других им подобных строк ученые решили поймать Абу-ля-Аля, но он, поняв их намерение, скрылся из Багдада. Вернувшись на родину, старался не выходить из своего дома. Он был умным человеком, но нечистым в своих помыслах. Некоторые его стихи указывали на вероотступничество от ислама. Но кто-то из людей все равно старались оправдать его, утверждая, что он сочинял их, играясь, не будучи убежденным в этом. И напротив, в душе он был мусульманин, маузу билля. Когда подобные слова о нем дошли до Ибн Укайля, он сказал, «Но что же заставило его произносить слова неверия на земле ислама?» из-за которых люди будут считать его неверующим. Лицемеры, несмотря на свою ущербность в разуме и познаниях, ведут себя лучше него, ибо они скрывают свои мерзости, свое неверие в этой земной жизни. Но этот человек, сказал Ибн Укайль, этот человек показал неверие, из-за которого люди набросились на него и признали заблудшим вероотступником. И только Аллах знает о том, что его поступки исходили из внутренней убежденности. Имам Ибн Аль-Джаузи сказал, «У Абу-ля-Аля была книга «Разделы и цели в противоречии сурам и аятам». И я видел ее, сказал Ибн Аль-Джаузи. Хвала Аллаху, кто ослепил его зрение и разум. Затем Ибн Аль-Джаузи привел несколько стихов Абу-ля-Аля, которые прямо указывали на его куфр, на его неверие. Где он сказал, ты обделяешь пропитанием мудрого, но кормишь сумасшедшего и глупого, где он обращался к Аллаху. Так нет греха, Господь Небес, на человеке этом, что от религии твоей ушел, увидев это». Стихи этого глупца широко известны, как стихи бунтаря, восставшего против религии и восхвалявшего атеизм. Ибн Джаузи привел многие из них, и каждая строка его произведений указывает на то, что человек, написавший подобное, не мог быть мусульманином. Приводится также то, что этот несчастный просил, чтобы на его могиле написали «Это было преступлением отца моего, но я же ни разу не совершил его». В этих строках он имел в виду, что его отец был виноват в том, что он появился на свет, а он не совершал подобного и никого не породил. Все это полное неверие и отрицание религии Аллаха. Среди людей были и те, кто считал, что Абу-ля-Аля перед смертью покаялся и больше не писал атеистических стихов. Доказательством они приводят отрывок из его последних произведений. «О тот, кто видит взмах крыла комара в ночи, движение крови в артерии горла и костный мозг пчелы, прошу тебя лишь об одном, даруй мне то прощение, которым я бы стер грехи свое и прошлое неверие». Но после его смерти на могиле собралось 80 поэтов, которые читали оды по случаю его смерти. Ибн Аль-Джаузи сказал, «Те, кто поверил ему и пришел на его могилу декламировать свои оды на его смерть, были либо теми, кто не знал о нем ничего, либо его заблудшими последователями». Абу Талиб ибн Набхай, один из праведников, вошедший в книгу «Аз-Захаби» «Сиру Аля Мин Нуваля», сказал, что после смерти Абу-ля-Аля некоторые видели его во сне. Они же рассказали, что на его плечах лежали 2 змеи, вышедшие из его груди, которые поднимали к нему головы, а он просил о помощи, после чего раздался глас с небес. Это Абу-ля-Аля, ущербный атеист. Ибн Халликан сказал, те строки, что он попросил написать на его могиле, это учение, согласно которому отец, зачиная ребенка, совершает по отношению к нему преступление, либо бросает его в мир полный бед и страданий. Ибн Халликан сказал, это явно указывает на то, что он не изменил свои вероубеждения при смерти, как об этом утверждают некоторые люди, а Аллах лучше знает тайное и явное. Имам ас-Саляфи сказал о нем следующее, если он был убежден в том, что говорил, то огонь ада пусть будет ему пристанищем, Тоха Хусейн сказал, Абуля Аля отрицал пророческую миссию, и это видно в ряде его стихотворений. Он подверг себя смуте, в результате которой стал полностью отрицать все религии. Сам Абуля Аля не отрицал авторство стихов, в которых он пытался написать что-то подобное Корану. В этих сборниках он отрицал саму пророческую миссию и издевался над религией. Он отрицал ангелов и джиннов и считал человека причиной всего на земле и первоисточником нечестия. Наказание Аллаха для него началось еще в мирской жизни. Перед смертью он написал строки, в которых сообщил, что в этой жизни побывал в трех тюрьмах. Первая была его домом, откуда он боялся выходить. Второй стала для него потеря зрения, как его наказал Всевышний Аллах. И третьей тюрьмой стало для него его тело, которое держало душу во время болезни, не давая покинуть этот мир. Что касается его вечной жизни, то количество ее тюрем знает только Всевышний Аллах. Но сейчас Абуля Аля Аль-Маарви в тюрьме могилы, если не покаялся перед смертью. И только лишь Аллах знает об этом лучше.